эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с уже опытным участником моих подкастов Антоном Тихановичем. Антон, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Насколько я помню, поправьте меня, если это не так, в конце подкаста, который мы с вами записывали в прошлом сезоне, вы сказали, что вы все равно внутри себя остаетесь КБшником.
А вот не совсем правильно говорите. Вы знаете, я после этого подумал об этом. Ну, переосмысливал наш разговор. Так. И я вот тогда более четко сформулировал свою мысль отношение к Виньеру конкретно.
Давайте.
То есть я не готов требовать его отставки, но я готов ее легко принять.
Я не готов требовать, но я готов принять. Ну что, это совсем не АКБ.
Ну, так значит...
То есть Арсен лучше не знает, получается.
Абсолютно.
Слушайте, но смотрите, ведь он изменился. Ну, невозможно же отрицать, что он изменился. Ведь начались какие-то движения в сторону здравого смысла. Один отказ от молодежного проекта, в общем, достаточен для того, чтобы сделать вывод о том, что Венгер изменился. Вы согласны?
В деталях изменился, в подходе, наверное, нет. Но почему?
Ну, ничего себе деталь. Раньше он покупал там, я не знаю, Галинда, и я не знаю, даже не хочу вспоминать Денилсонов и прочих, а сейчас он покупает каких-то понятных игроков. Я не говорю, что это топ-игроки там высокого класса, высшего класса, но это понятные фамилии.
Я понимаю, все мы довольны этим, да. Ну, я вот просто вспоминаю...
Все мы удовлетворены этим, я так скажу. Да, довольно. Хорошо. Еще там большое расстояние.
Я вспоминаю вот ощущение в самом начале лета, когда были куплены два хороших игрока, да, и когда еще когда два хороших не ушли.
Не, ну тогда все были в эйфории, что мы всех разорвем. Вот,
послушайте, Иван, я когда всегда обсуждал это со своими товарищами по футболу, вот этот момент я всем говорил, что сейчас дисбаланс в команде. Дисбаланс с точки зрения Венгера, такого, которого никогда раньше не было. То есть было в команде набор хороших нападающих и хороший набор в полузащите. Когда ушел Ван Перси, все встало на свои места в нападении. То есть один чистый страйкер остался, да? Априори достаточно хороших, мы считали. И ушел Сонг, и, в принципе, ослабилась и вернулась на прежний уровень полузащиты. То есть ничего, как бы усиления в этих позициях не произошло. Лично моя точка зрения.
Ну, вы имеете в виду к началу августа, да?
То есть все вернулось на свои места. Они, скорее, как необходимые покупки, чтобы команду, ну, не ослабить, по крайней мере. То есть я думал, как-то непривычно выглядит. У нас есть полузащита, есть Кассорла, есть Сонг, есть Артета, есть, допустим, скоро вернется Уилшер. Что там еще может быть есть? И вроде бы все как не... И скамейка вроде бы уже длинная получается, да? А нет, прошел месяц, уже нету Сонга. Ну, как бы мы его не любили, но тем не менее это был лучший распасовщик наш.
Ну, я сильно поспорю насчет того, что он распасовщик вообще.
А хотя лично я к нему, ну, положительно относился, по крайней мере, до того, как я узнал об этих историях с его поведением.
Ну, достоверно же мы не знаем, на самом деле, да?
Ну, да, да, тут я тоже абсолютно согласен с этим.
Я в плане дисциплины верю, что товарищ был недисциплинированный, на самом деле. То есть у меня это укладывается в голове. Хорошо, а скажите, а вот... То, что были куплены Подольски и Жиру, вы кого из них назвали вот понятным страйкером из них двоих?
Я назвал Жиру все-таки.
То есть вы считали, что это понятный страйкер? Вы не считали, да, что это такая рискованная покупка?
Нет, вы знаете, Ну, понятно, что за чемпионатом Франции из нас мало кто следит, да?
Ну, наверное.
Ну, вот как только я узнал, что мы его подписали, я посмотрел, знаете, такую нарезочку его голов за прошлый сезон. Ну, конечно, не всегда можно судить только по нарезке, но в данном случае, чем хорошо... Как, вот страйкер судить легко. Вот, когда бывает, видишь некоторых форвардов, ты сразу понимаешь, вот даже которых раньше не видел, это перерожденный нападающий. Честно говоря, по Жиру у меня такого впечатления не сложилось. Он забил много голов, но то, что я видел, вот эти голы, они такие неизысканные, понимаете? Не те, которые, например, забивал Ван Перси, которые даже забивал Эдуарда, вот которого я считаю по-настоящему не раскрывшийся в нашей команде игроком.
Почему? Эдуардо раскрылся как раз у нас полностью.
Ну, скажем так, до травмы.
После травмы он не смог восстановиться.
То есть то, что я видел, я считаю, это форвард, которого у нас после Анри не было. Ну, вот мое такое личное мнение.
Я
думаю,
абсолютно...
если бы не травма, он бы стал...
Я абсолютно с вами согласен.
Его бы, возможно, ждало очень большое будущее, потому что тоже делал голы такие, которые... Очень мало людей способны сделать.
Да, Эдуардо — это тот игрок, которого реально убил этот Костолома с Бирмингема. А про Рамзи, например, я этого сказать не могу, потому что он и до этого не отличался особой расторопностью.
Вот тут бы я с вами поспорил сейчас, но мы сейчас просто о Жиру говорим.
Нет, давайте вернемся к Жиру потом. Ну а что, а Рамзи блистал?
Я закончу мысль про Жиру. Вот в Жиру я не увидел такого в его голах, которые были... им забиты. Но, тем не менее, он мне симпатизирует. Вот,
симпатично.
Да, симпатично.
Я думаю, вряд ли он вам симпатизирует.
Да, согласен. Извините. Вы знаете, я вам сейчас...
Не потому, что вы не симпатичны, а потому, что он просто вас не знает, наверное.
Хотите, я вам смешную историю с детства своего расскажу?
Давайте.
Как-то в школе, это было, наверное, я не помню, может, 4-й класс, нас попросили написать письмо своему любимому там киноактеру, я не знаю.
Кумиру, да?
Так вот, вы точно подметили. Я написал одному актеру письмо, в котором написал: «Пишет тебе твой кумир Антон». Но я просто не понимал значения
этого. Неплохо вы написали.
Да, вот.
Неплохо. Я думаю, что если к актеру попало это письмо в руки, то у него выпала челюсть просто. И он судорожно начал думать, кто бы это мог ему написать.
Ну да. А что касается Рэмзи, вот до травмы я наблюдал за его игрой. Uh-huh. Есть два момента, почему я считал, что он, почему он мне очень нравился, почему я думал, что его тоже ждет большая перспектива в нашей команде. Потому что, во-первых, ну, начну с косвенного фактора. Вот существует, наверное, кроме Фабрегаса, Венгер никому так не доверял, как Рэмзи. То есть он выпускал его с 18 лет уже, вот как они купили, подписали его, да? Ну, в практике, может быть, я в чем-то не...
Да. Доверял он ему больше, чем Уилшеру, как минимум.
Да, именно так. Он, то есть, он буквально... Ну, была возможность, он выходил всегда. И я на память не помню, чтобы вот сколько ему тогда было, когда мы его подписали. 17 или 18?
Да я тоже не помню.
Ну, вот он сразу начал вливаться в команду. То есть доверие огромное оказывалось. Второе, лично я что наблюдал, даже те, ну, скажем, что-то я видел, что-то я читал в комментариях. Uh-huh. Постоянно игрок активничал, регулярно забивал, создавал остроту. Никаких нареканий к нему не было. Ну, сейчас совершенно другая картина, это мы понимаем.
А вот вы считаете, что другая картина почему? Потому что изменились наши требования?
Не думаю, что из-за травмы, я с вами тут согласен.
А почему? Потому что наши требования выросли уже.
Да мало ли что с игроком может получиться. Не все же, наверное, в юности, когда были перспективные, становятся...
Я, кстати, с этим вообще согласен подходом, что не обязательно перспективный игрок должен вырасти в игрока большой команды. Он может вырасти в игрока Фулхэма спокойно там или Бирмингем Сити.
В принципе, наверное, таких примеров достаточно.
Достаточно.
Даже их достаточно, кстати говоря, даже в той же Барселоне, когда игроки... Вот я вспоминаю, например, Киркич, да? Который вот вписался первый год, два он играл, потому что
все. Я не знаю, для Ромы он нормально там играет, я, честно, не знаю.
Я тоже не интересуюсь, но что-то, ну, играет, по-моему, регулярно тоже.
Ну, так а у нас что, мало таких примеров? Бентли тот же, да? Он же считался гениальным вообще там, что это будет. Ух, что?
Да, в общем...
Играет в команде ФК Ростов.
Достаточно.
Да, то есть это не трагедия, не эксклюзив, ничего. Ну, человек не смог раскрыться на этом уровне. Но Арсен же упорствует. Сейчас поменьше, чем в прошлом году. Но это продолжается тема.
То есть вот мы начинали с того, что вы проговорили про изменения. Я вот называю это детальным изменением, чтобы не ухудшить картину, скажем так. То есть, ну, как бы сама ситуация, наверное, в команде не улучшилась. Но вот один момент я все-таки отмечу, почему улучшился. Мне вот как команда стала больше интересен Арсенал. Ну, не то чтобы интересен, неправильно я говорю, не интересен, а он мне стал больше нравиться вот каким-то, наверное, внутренним состоянием своим, мне кажется, как-то коллектив стал
получше.
Плотнее. Да,
да,
потому что, почему?
Да.
Потому что ушли, ну, Фабрегас уже ушел давно. Я вот хотел начать немножко с вами тему одну, вот как-то еще с прошлого подкаста, когда я вам говорил, что отсутствие Фабрегаса, ну, по крайней мере, для меня незаметно. Может быть, я погорячился в чем-то. Но вот в подтверждение, вот я порассуждал, опять же, подумал над этим, и вот знаете, к какому выводу пришел? Вот я раньше, когда еще он играл в нашей команде, разговаривал с своими товарищами, которые болеют там, ну, за Челси, за Юнайтед, за Ливерпуль. И я вот в такой эйфории всегда находился и говорю, вот такой у нас игрок классный, лучший там полузащитник премьер-лиги. Они как-то к этому всегда сдержанно относились. Ну, понимали, он топовый игрок, но как-то не разделяли такого уже прям моего восторга, что он там лучший.
Но это
а
из...
вот сейчас...
только из зависти.
А вот сейчас я понимаю, почему, Иван. Вот я смотрю, во-первых, как когда-то, наверное, сказал товарищ Сталин, незаменимых людей нету, да?
Товарищ Сталин много глупостей говорил, поэтому не обязательно его так цитировать с этим, с таким прямо придыханием. Да много глупостей, да. Нет человека, нет проблемы, например. Да много.
Ну, мы будем брать только...
человечное высказывание.
Да, да, да.
Ну,
да.
Давайте.
То есть, понимаете, в мире футболистов очень много. И считать, что он один-единственный уникальный, это уже, ну, в принципе, ошибка, Иван.
Нет. Нет. Он один-единственный и уникальный.
Я сам не согласен.
И Робин Ван Перси один-единственный и уникальный. Другое дело, уровень уникальности, вот тут мы можем спорить, да, что там кто-то выше Фабригаса есть или нет, это вопрос второй. Но сейчас Фабригас... Антон, задайте себе один вопрос же простой. Завтра Барселона предложит его нам в аренду. Вы хотите, чтобы он вернулся?
Гордость говорит,
он помог... нет, а да, нужна раз, нам гордость. Это... Зачем нам ваша гордость и моя? Он нужен команде? Будет команда лучше, сильнее, если он придет, все. Все, поэтому мне тоже не нравится его поведение в Барселоне, и эти симуляции его, и все мне это не нравится. Завтра скажи мне, что он может прийти в аренду, я скажу да.
Да нет, Иван, послушайте, просто когда вот мы очень склонны как завышать достоинство наших игроков, так и занижать. Ну, как не знаю, как это нормальное явление, в принципе, да, когда они наши родные. И вот, а вообще достаточно, ну, может быть, не в премьер-лиге, а в других чемпионатах хороших плеймейкеров достаточно, Иван.
Да, вот. Возможно, но Касорла не Сеску, я не вижу.
А вот тут я с вами поспорю, они немножко по-другому играют.
Нет, естественно, да, но у Касорла нет этого паса, который был у Сеска. Пас на гол, что называется, вот в один прием ты не видишь, смотря игру ты не видишь, а он на поле видит, дает этот пас. У Касорла нет этого паса. Касорла может подержать, может дать, даже может разрез дать, но вот этого нет. Поэтому он другого уровня, конечно, игрок. Он хороший, никто не спорит. Касорла СС, кстати, я думаю, что нам вообще тяжело было бы вместе, да, потому что да, непонятно, кто там. Тогда нужен какой-то волкодав еще в полузащиту. Именно волкодав там. Тогда волку-то вообще нет места.
Знаете, я другое вижу в Касорле преимущество над Сеском. В том, что...
В чем?
Ну, в Барселоне, наверное, ситуация уже другая, но в нашей команде он больше акцентирован на ворота. Вот я недавно наблюдал со стадиона за его игрой, когда к нам в Минск приезжала сборная Испании.
Угу.
Вот, делая вывод по матчам Арсенала, по игре в сборной, кстати, он там отыграл 90 минут. Он очень нацелен на ворота, и вот мне кажется, его еще прорвет, хотя он сейчас чуть-чуть забивает, да, Но мне кажется, от него можно ждать голов
Вы имеете в виду в Барселоне и сборной Испании?
Почему в Барселоне? Я имею в виду в
Вот
Арсенале.
мы про кого говорим?
Хосорова.
Про
Хосорова. Да.
Я понял, что вы опять про Сеска.
Нет, нет. То есть, мне кажется, в этом компоненте он сильнее. Ну, по крайней мере, вот для нашего...
Ну,
Он может так издали забить, да?
ну, может, да. Сеск тоже издали.
Может.
Аж Милану забил, как помните,
Да,
да.
ну это я помню, его все критиковали, что там он год не забивал ни одного
Да,
гола.
да, да, да. Там у него с финишированием, как по-английски говорят,
Короче
были проблемы.
говоря, в моих глазах, ну, так в целом он не хуже выглядит для меня, чем Сеск.
Ну, окей. Для меня хуже. Но это на самом деле мы все равно не договоримся по этому вопросу. Давайте пойдем дальше. Давайте Жиру. Итак, значит, у нас был опыт покупки Шамаха негативный, как мы знаем теперь.
Да.
Покупка Жиру по смыслу ровно такая же. Ну, абсолютно такая же, да. Чемпионат Франции, чемпион Франции.
Ну, это же изначально
Бомбардир.
хорошие условия. Хорошие
Ну,
предпосылки
не
даны.
знаю, не знаю. Думаю, что пока это ничем не доказано, что это хорошие предпосылки. Значит, тем не менее, вот на сегодняшний день, там прошло сколько официальных? 7-8 матчей. Вы верите в то, что Жиру у нас заиграет нормально? Забивать начнет? Там забьет 15 за сезон. То есть, что просто у него длинный период разгона такой.
15, может, и не забьет.
Ну хорошо, 14 тоже устроит. Я имею в виду принципиально.
10, думаю, забьет.
Шамах за 2 года последних забил 2 гола.
Я думаю, 10 от него будем ждать на протяжении не полугода, как от Шамаха, а вот на протяжении всего сезона.
Ну, то есть вы верите в то, что человек
Я
может у
думаю,
нас
что он кашу не
заиграть.
испортит его. Кашу он не
Но
испортит.
пока-то он ее портит в целом, да? Здесь
А вот нет, я с вами не
последние игры.
согласен. Здесь
Но
нет.
одну игру. А как?
Вот к разговору,
Ну,
знаете, вот
по схему забил, да, нужный, важный.
видите, вот к разговору о том, что вот мы иногда завышаем, то есть занижаем достоинство наших игроков. Вот вы часто в подкастах, ну, я так понимаю, вы лично симпатизируете Кэрролу, да?
Что значит лично симпатизирую? Вот фраза, что означает?
Но вы часто о нем хорошо отзываетесь, хотя на
Да мне
основании чего?
нравилось, как Кэрол играет в Ньюкасле. Нравилось. Он
В Ньюкасле, так, Иван,
отлично
прошел год,
играл.
а что он показал в Ливерпуле? Ничего.
Ну хорошо, Ливерпуль, допустим, не его команда.
Ну вот,
Может быть.
понимаете, я вижу в нем намного больше, вот я смотрю, вот матч последний, да, Вестхэм, с которым мы с Вестхэмом играли.
Да.
Я понимаю, там другая совершенно игра у Вестхэма, на то он и Кэрол, чтобы там навесы замыкать головой, да. Ну, вот там был комментатор такой по Спорт-1. Мне так показалось, он как-то негативно относился к Арсеналу очень, весь матч. Очень хвалил Кэрролла, хотя я такого уже ничего от него не увидел. И от Жиру я, в принципе, ничего не увидел такого.
Не, ну Жиру забил гол и дал пас. Это,
да.
В общем,
так вот,
вполне достаточно
для нападающего. По крайней мере, он умеет пас дать, Иван. Вы знаете, что он на данный момент лучший распасовщик Арсенала?
Кто?
Жиру с 4 голевыми пасами.
Ага. Ну, я под словом распасовщик не воспринимаю человека, у которого
да, ну,
много,
мы понимаем,
много ассистов.
Но тем не менее, я же говорю, что, что
да хорошо,
игру
хорошо,
он не портит.
Хорошо,
я, по крайней мере, вижу, что он готов подключиться. Я вот не видел такого ни разу, знаете, от Шамаха, чтобы он, как Жиру, например, попытался там с края штрафной ну, ударить по воротам нормально. По крайней мере, у Жиру они близко летят. А что сделал Шамах, ну... Вообще он, ну, то, что я видел, он вообще полный пассив в игре.
Не знаю, я с этим не согласен вообще. Мне кажется, Жиру более прямолинейный, чем Шамах. И у него удары все эти летят, которые стопудовый момент он порит. Они все летят ровно по ходу его бега. И он не способен там как-то сложиться, подстроиться. Последняя игра, да, показала, что шпагу может сунуть в нужный момент. Отлично. Я тоже не поставил еще креста, еще рано это ставить все. Между прочим, жизнь наша учит, что вообще делать выводы достаточно сложно не просто по одному, а по двум сезонам, да? Вот смотрите, Кассиелны, первый сезон, ну, провальный был, понятно, да? Лично лишил нас трофея, да его, собственно, отличился не раз и не два. А в игре следующего года на Олд Траффорде, на этой катастрофе, ну, выступал просто как человек из детской юношеской спортивной школы. То есть после этого вдруг, значит, случилась встряска. Товарищ заиграл, провел отличный сезон в целом, да, начиная с сентября месяца. И уже можно было вроде как сделать вывод, что ну все, все, человек нормальный, надежный. Начался этот сезон, все, вернулся позапрошлый, да, заново. Привез в Ман-Сити эту историю всю с тремя дикими ошибками. Но там, слава богу, удалось соскочить, так в следующей игре опять привез. Ну, в общем, то есть очень сложно. Я не хочу сейчас говорить, что это сложно по французским, да, игрокам именно делать выводы. Но вообще сложно, сложно. То есть хочется сделать выводы там хотя бы после двух сезонов. Выясняется все равно, что этого делать нельзя. Поэтому, конечно, Жиру провел там сколько, 5 игр в основе. Я не знаю, с первой минуты сколько он сыграл, не помню. 3, наверное. Сделать выводы окончательно вообще невозможно. Но пока, вот на сегодняшний день, меня мучает мысль, что за те же 13 миллионов можно было купить кого-то, кто уже бы давно забивал бы, и мы бы ни о чем не думали.
Ну, такое дело, Иван, вот нельзя так сказать. Вот пришел бы и забивал.
Да, конечно, нет. Но я просто думаю об этом, что те же 13 миллионов можно было потратить с каким-то большим толком. Усиленно ходят слухи, что у Дембаба в контракте прописано 7 миллионов. Ну, в кластер есть,
безусловно. Да, но почему же он пока никуда не перешел?
Согласен, да, что мы многого не знаем, потому что его же отдали из Германии не просто.
Там,
там было с этим коленом эти истории. То есть, возможно, там есть подводные камни. Но, опять же, я вижу, что человек в Ньюкасле продолжает забивать, и я не к тому, что надо покупать именно Дембаба.
Иван, я тоже бы не отказался его видеть в нашей команде. Иван, но когда у нас было в команде так, чтобы на скамейке был равноценный плеймейкер, сидел у Сеска.
Ну, равноценный, хорошо, нет. Ну...
Когда у нас был равноценный страйкер на скамейке.
Нет, так это же хорошо.
Такого никогда не было. Так что вот этих я уже вещей не жду.
А-а-а.
Что мы подпишем там дополнительного хорошего страйкера. Мы подпишем только либо какого-нибудь дешевого, ну, не правильно говорить, доступного, возможно, перспективного. Mm-hmm. Да.
То есть вы не верите в то, что зимой будет выдано 35 миллионов, mm-hmm. которые mm-hmm. Венгер потратит на Фалькао?
Вот вы знаете, если вдруг мы будем идти на втором месте, и то я не верю в 35 миллионов. 15 я поверю, а в 35 нет. А знаете, что я еще хочу вам сказать?
Фалькао не придет за 15.
Нет. А вот интересно было где-то в каких-то комментариях какой-то новости у вас на блоге кто-то выложил, когда Фалькао еще в Аргентине играл, он говорил, что симпатизирует Арсеналу.
Ну, это же, в общем, ничего не меняет.
Ничего не значит.
Не, да. Ничего, абсолютно ничего не меняет в этой истории.
Согласен.
По-моему, Атлетика купила, если я так точно помню, за 40, да, где-то?
Угу, угу. Не, подаешь за 50, может быть, я не помню. Вот они продали Агуэра.
Они продали Агуэра за 45, а его купили дешевле. То есть они там что-то заработали.
Да, вот этот страйкер, конечно, я думаю, вот он бы однозначно начал забивать у нас сразу.
Ну, тоже непонятно. В Англии начал бы он забивать, не начал бы. Но судя по тому, как он забивал Челси на Европейском Суперкубке, mm-hmm. да, такое есть ощущение, что он бы освоился быстро, да?
Да.
Но представить себе футбольный клуб Арсенал в 21 веке, купивший проверенного страйкера такого надежного, я, честно говоря, могу очень плохо.
Вы знаете, Иван, вот за последние годы мы столько ударов получили по, ну, не то чтобы по достоинству нашему, но по таких вот, когда игроки уходят, да, мы теряем наших звезд.
Да.
Что вот, вы знаете, я, начиная с этого сезона, интересуюсь исключительно тем, что происходит в пределах футбольного поля. Вот, вы знаете, я до сих пор не знаю, на каком месте идет Арсенал. Я когда смотрю матч, когда комментатор к этому начал подойти, я выключаю звук.
Зачем?
А чтобы меня это не будоражило. Потому что раньше я вот сильные переживания имел от этого,
угу.
Что мы идем, что мы можем быть. Вот купим кого-то и можем быть на втором месте, на первом, а тут мы никого не купили. Сейчас я просто смотрю, слежу за игрой.
Угу.
И как-то так легче, Иван.
Нет, так это понятно, что для того, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Это касается не только футбола, а вообще нашей жизни.
То у меня вот отношение сейчас к игрокам стало, которые уходят, да, абсолютно нейтральное.
Послушай, но если не очаровываться футболом, то его невозможно смотреть. Ну так,
Ну, у
так
меня есть команда, за которую я
я
переживаю, болею.
понимаю, но у вас же все это в рамках 2 часов в неделю заключено, ну 4 в лучшем
Уже, да.
случае.
Вы знаете, да.
Но футбол же он шире этих 2 часов гораздо.
Я часто... Да, в околофутбольном мире много вещей происходит.
Да.
Но когда они обходят нас стороной, мы вот кусаем локти и думаем, почему у нас такого нету.
Не, но мы-то знаем, почему у нас этого нет.
Да, и мы не можем влиять на ситуацию, то тут уже приходится принимать.
Да я понимаю, да, что мы принимаем, но мы все... На самом деле, то, что делает клуб, это, конечно, ну, как сказать, такая глобальная методологическая ошибка. То есть клуб выключает болельщиков, выключает. И потому что никто не верит в то, что болельщики вообще могут что-то повлиять, ну, кроме того, что принеси свои деньги за абонемент, в это еще верят, да. Что болельщики реально могут повлиять на выступление команды, я имею в виду не тех, кто придет на стадион, а всех остальных. А на самом деле они могут, потому что существует куча нематериальных вещей в мире. Вот, и это невозможно недооценивать, потому что Арсенал давно перестал быть английской командой, ну, в широком смысле этого слова. Просто и структура доходов такая, что у Арсенала больше не английских доходов, а международных. И это у всех топ-клубов происходит, эта история. Поэтому недооценивать интернациональную фан-базу, это, так мягко скажу, это близоруко. Но в Арсенале все это происходит.
В Арсенале, наверное, самая лучшая фан-база, знаете почему?
Самая
Потому
лайка.
Что... Ну да, мы были так сказать можно. Потому что новые приходят с трудом или вообще не приходят, а старые, если они уже остались после 7 бестрофейных лет, уже никуда не денутся.
Да ладно. Деваются в полный рост.
Не знаю. Во-первых, я вот хочу отметить, что среди моих друзей и знакомых буквально человека два, которые кроме меня болеют за Арсенал. Я могу кучу людей знаю, которые болеют за другие английские клубы. Манчестер Юнайтед.
Ну, мы все знаем, да.
Пока случаев таких, чтобы кто-то развелся с Арсеналом, я не знаю.
Ну, дело не в том, что там развелся, не развелся. Дело
да,
в том, что нужен приток. Но нужна свежая кровь, которая придет только при том, что команда будет что-то выигрывать и что-то демонстрировать.
А да. Можно я еще вернусь вам к Кассорле?
Возвращайтесь.
Вот еще один плюс, ну такой, ментальный скорее. Вот последние 2 сезона, ну, когда я видел Сеска на поле, он, не знаю, не вызывал у меня ощущений.
Но Сеск вообще не боец. Но он вообще не боец, да.
А Кассорла рвется в бой.
Ну, Кассорла больше боец, чем Сеск. Тут спорить не о чем, да.
Это уже... Хорошо для команды.
Да нет, ну в команде получше все стало. Болт там появился, видимо, тоже там как-то их подпихивает. В спортивном смысле не расхолаживает. Видите, Артета в прошлом году столы сдвинул в столовой, так что едят все вместе. Нет, там происходят позитивные изменения. И, в общем, это на поле все равно видно каким-то образом. Но есть же недостаток класса у нас общий, общекомандный, и все. Я не думаю, что мы можем его чем-то компенсировать.
Как вы думаете, Иван, вы при прежнем своем мнении остались, что Подольский забьет 15 мячей за сезон?
Я думаю, что в этом случае его покупка будет оправдана. Я на сегодняшний день не вижу препятствий, чтобы он забил свои 15 мячей.
Вот он мне в последних матчах напоминает вот себя в сборной Германии.
Да он неровно очень играет, мне кажется.
Когда вот я следил за ним на чемпионате Европы, абсолютно незаметный игрок.
Да.
Не портящий игру, но не делающий большой погоды там.
Ну, он очень неровно у нас играет, очень просто неровно. И поэтому, но опять же, я не готов там делать выводы в октябре месяце. Я думаю, что у него есть все шансы забить 15 мячей. 15 мячей же ему было отпущено во всех турнирах. А все турниры еще кубки там, Что думаете, Кубок Лиги будет выставлять Венгер основной состав?
Нет, я думаю...
Но в первой игре, следующей, в смысле, игре нет, понятно. А дальше?
Нет, я думаю, Иван не будет.
Почему?
Конкуренция в премьер-лиге обострилась еще больше, а Кубок Лиги ценнее от этого не стал.
А я думаю, на самом деле, что есть понимание, что Кубок Лиги уже никого не спасет ни от чего. Он бы спас 2 года назад, снял бы напряжение вот тогда, когда играли в финал. Тогда напряжение и давление на Венгера было бы частично снято. А сейчас нет. То есть та же самая история, что в Ливерпуле, да, Ливерпуль выиграл кубок, вышел в финал 2-го кубка, тем не менее тренера сняли и давление осталось по-прежнему, поэтому я думаю, что сейчас Кубок Лиги ничего не решит, и Венгер это гарантированно чувствует, и я думаю, да, что будет, хотя я бы хотел, чтобы мы выиграли Кубок Лиги, но это ничего не отменит, на самом деле, да, то есть это сегодня ничего не отменит, то есть как ни крути, команду летом ослабили опять. Клуб убыточный и живет только за счет продажи игроков. И все это, конечно.
Будем надеяться, что Уилшер в форме вернется. По крайней мере...
Ну как человек может вернуться в форме?
Через... Не в форме, а он не потеряет своих игровых...
Я думаю, что надеяться мы можем только на то, что он вернется в форму, в которой он был в сезоне 10-11. И уже прошло с этого времени 1.5 года практически.
Я вообще заметил тенденцию, что... Вот Венгер же доверяет много молодым игрокам играть, когда, ну вот когда они только совсем еще до 20-летнего возраста не достигли, и они проводят целый сезон и потом ломаются. Вот по разным причинам, но ломаются.
Ну, синдром 2-го сезона, да.
Как бы организм, может быть, не терпит.
Я не знаю. Тут надо спросить специалистов медицинских, да, но. Ну, не арсенальских, понятно. Потому что в этих специалистов я вообще не верю никаким образом. В то, что они говорят и делают. А, наверное, есть специалисты, которые... Исследования должны быть какие-то, да? То есть...
Хотя, вот, кстати, тот же показательный пример с тем же Сеском, когда у нас до последнего года травма на травме у него была, да? То в Барселоне такого нет.
Но в Барселоне играет поменьше все-таки.
Да, действительно, согласен.
Может быть, с этим. И потом были истории, когда он Венгер выпускал же его явно недолеченного. И Сес там 3 очка приносил. Помните, игра со Астон Виллой была мертвая, 0-0 первый тайм. Угу. Потом Сеск вышел, просто сделал игру и заменился до конца игры, усугубив травму. То есть, я думаю, что у нас, конечно, его Венгер, как бы так сказать, помягче, но его загонял. Но, в принципе, тренер имеет на это право. Использует все возможности, да,
которая борется за чемпионство, должно быть 2 равнозначных игрока. Ну, по крайней мере, близких по уровню.
Так мы не боремся за чемпионство.
Да, мы не боремся.
Что нам обсуждать команды, которые борются за чемпионство? Значит, давайте пойдем к конкретным играм. Вспомним игру с Челси. Что вы думаете? Разошлись мнения... Ну, в нашей среде. У остальных болельщиков, я понимаю, мнение понятное, что мы проиграли заслуженно. А вы что думаете?
Ну, выглядели мы не хуже, наверное, чем они, я бы так сказал. Но со стандартами же мы пропустили там, да?
Ну, вы меня спрашиваете?
Да я просто вспоминаю, я уже немножко там в памяти, что затерло все это. В общем, ну, и у меня было такое ощущение после игры, ну, игру, по крайней мере, мы не упускали какие-то нити игры. Это у меня не было ощущения, что мы проваливались где-то в обороне или там каких-то ошибок больше допускали. Но я не оспариваю счет. Он достаточно заслуженный. Это когда...
То есть все-таки...
По делу. Все, да. Я считаю, нормально.
Другое дело, что мы могли и не проиграть эту игру. Могли, да? С этим я тоже согласен.
Ну, хорошо. То есть я к таким результатам даже нормально отношусь. Это вполне такая рабочая...
Нет, да. Это не 0-3, которые были в 2009 году, там, в ноябре с Челси, такие же мертвые. Тут было не безнадёги не было такой прямой. Смотрите, у нас вот такая серия идет весь октябрь, вообще легкий такой. То есть мы, по идее, имеем 6 игр, которые все 6 мы обязаны выиграть, да? Ну, Олимпиакос, ВСХ, Норвич в гостях, Шальке, Купяр и Рейдинг. Я Рейдинг видел дома, это ужасающее совершенно зрелище этой команды. Я вообще
По-моему, они до сих пор ни одной матчи не выиграли, нет?
Ну, наверное, не выиграли. А как они могут выиграть?
Ну, во-первых, то, что 6 выигров мы выиграем, я уверен, что такого не будет.
Почему?
Да даже Барселона не выиграет 6 игр лучших своих.
Почему тут Барселона?
Ну, я просто говорю, что это фактор такой, какой-то, я не знаю, случайности или чего-то еще. Можно выдать, но я даже не требую этих побед.
Смотрите, мы поедем в Норвич. Норвич. В Норвич, конечно, мне даже жалко эту команду. Я ее видел, как она в прошлом году живьем. Она очень задиристая. И из нас она выпила крови. Причем на Эмерс, если вы помните, да, сыграл в ничью 3-3 тогда мы. Но дело в том, что от них ушел тренер, ушел в Астон Виллу. Астон Вилла мертвая. А Норвич с новым тренером повалился вообще. То есть проигрывает дома, да, Ливерпулю 5-2 проиграл, да, то есть, ну совсем 4-1 Челси. То есть мы едем к команде, которая с плохой обороной, но которая будет атаковать. Что нужно Арсеналу еще, чтобы выиграть?
Да, в этой игре я вот как раз не сомневаюсь, что мы ее выиграем. Не знаю, с какой разницей. И, по-моему, я поставил в тотализаторе. В один или два мяча.
Поставили вы 4-1.
А, ну 3 даже. Не, ну в этой игре я почти не сомневаюсь. Почему?
Не сомневаетесь. Хорошо.
Есть такое ощущение.
Ну, у меня тоже оно внутреннее есть, что мы должны их раскатать, да.
Ну, нет у нас уже проблем с тем, чтобы забить мяч, да, как это было там в первых двух турах.
Ну, и нет проблем с тем, чтобы пропустить мяч.
Ну, вот так бы я тоже не сказал, кстати. Мы хуже играем, чем в первых... Мы 4 тура не пропускали, да?
Мы не пропускали 3 тура, но после этого хорошо. Мы пропускали в каждом.
Ну, таких я уже... Я на самом деле не вижу страшных оплошностей в обороне, скажу прямо.
Но извините, в игре с Вест Хэмом косяков было достаточно. Вплоть до того, помните, как Кэрол бил после углового?
Я помню очень хорошо эту игру.
Я все-таки думаю, что зонная защита при стандартных положениях закончена. Или вы думаете, будет еще продолжена эта практика? Охраны зон, а не конкретных игроков.
Тут нам непонятно, то ли Венгеру надоело то, что там какие-то порядки свои болт наводят, если он навозил их, конечно. То ли просто было стечение обстоятельств. Ну, нет, проблемы есть, но у меня нету такого, вы знаете, у меня нету беспокойства вот за защиту.
За защиту или за защиту в игре с Норвичем?
За защиту, Иван. Вообще? Пока нету. Ну, не вообще. Ну, вот в прошлом году они были. Ну, а сейчас нет его. Пока у меня есть надежда, что мы более-менее будем стабильно
держаться. Стабильно держаться.
Держаться.
Понял. Да. Ну, домашняя игра Шальки, смотрите, хорошо. С Норвичем я тоже согласен, что, в принципе, мы обязаны эту игру выиграть. Домашняя игра Шальки в Лиге Чемпионов. В моем понимании, эта игра просто за первое место. Ну, а как? Смотрите, мы выиграли у Монпелье в гостях, Шальке с Монпелье сыграл дома в ничью. Значит, если мы Шальке поделим очки, ну, по 3, то есть мы выиграем дома, проиграем в гостях, то у нас будет на Шальке преимущество исходное в 2 очка. При том, что они поедут в Монпелье играть, да, а мы с Монпелье будем играть дома. То есть я не представляю, как... Нет, мы можем все упустить, понятно. Это... Я помню эту Севилью, Брагу, с кем мы там? Брага, Шахтеры, кто-то еще. Олимпиакос тот же, наверное, да?
Да, там что-то было.
Да, и... то есть там мы умудрились же, да, проиграть и Шахтеру, и Браге.
Понимаете, вот, вот если следовать логике силы противников, то мы должны набрать максимальное количество очков в этой группе и поставить рекорд Лиги Чемпионов. Но так тоже не будет.
18 очков это рекорд будет? Никто не набирал?
Мне кажется, ну, может быть и был. Нет, может быть и был случай, но это, ну, это будет, скажем так, повторение рекорда.
Значит, 18 очков мы не наберем.
Нет, мы не наберем, конечно. Мы сами, мы же знаем, Иван, да. Кто приедет там на последнюю игру. Даже
да, если, да. Кто поедет в Пирей, мы давно знаем.
То есть тут, ну... Я не жду этих 18 очков. Как бы даже...
Даже... Я по большому счету скажу, что они не нужны. Дайте первое место с 10 очками.
Да, какая-то... согласен. Но у нас есть такое вот умение и первое место выпускать, когда мы
вот готовы его взять. Это мне не нравится.
Ну, то, что мы выйдем, я тоже не сомневаюсь.
Ну, это понятно. Просто вопрос в том, что Шальке такая игра важная, важная. То есть 3 очка...
Ну, наверное, самая слабая группа за последние годы. У нас и так были всегда слабые группы, а тут еще
слабее. У нас с группами в Лиге Чемпионов стоит животный пер просто. Просто неприличный.
Если вот будет... Ну, это уже личное, да. Такие, не знаю, корицы Венгер за это нет, когда мы в прошлом году со второго места вышли, или когда мы там...
Нет, в прошлом году мы...
Когда мы там на Барселону попали, я уже...
Барселону попали в позапрошлом. Нет, два года подряд на нее попадали.
То есть у нас был шанс выйти с первого места спокойно, нормальную команду.
Да.
Уходим там, непонятно.
И не попасть на Барселону.
Да.
Кстати, попали на Барселону.
Ну, как бы, вот я бы даже, как бы лояльно руководство не относилось к Венгеру, я бы за такие вот трюки, я бы его все равно вставил бы ему хорошенько. Ну, это же их деньги прямые. Да?
Чьи?
Руководство там, и этого, Кромки.
Нет, это я не знаю. Это я не
понимаю. Ну, заслужил вот за это вот даже.
Себе сцену Кромки, вставляющую Венгеру, я не могу.
Тоже с трудом. Ну, надо было бы. А тут, ну, выйдем.
Ну, выйдем, конечно.
Где-то потеряем очки.
Ну, в игре Шальке в среду, нет?
Почему-то тоже вот нет ощущения, что...
Что Шальке мы выиграем. Может быть, 2-1, там, может, тяжело, да, но...
Да.
Ну, в общем,
да. Я даже, опять же, думаю, с тем же Олимпиакосом мы можем потерять, потому что у них такой вязкий футбол.
Так нет, с Олимпиакосом все понятно. Дома мы выиграем, в гостях проиграем. Тут отработанная у нас история. Вот Шальке у нас такая немецкая команда. Просто я помню Боруссию в прошлом году, дортмундскую. Ужасное впечатление.
Она в
Лиге Чемпионов оставила. А в этом году я посмотрел, правда, в записи, конечно. Матч с Ман-Сити, да, я скажу, что Ман-Сити там чудом отскочил вообще в этом.
Ну нет, я смотрел матч, вы знаете, там были равные возможности. Вот
но там 2-0 могло быть 2 или 3 раза, и все на этом.
Да, но с другой стороны были и у Сити моменты, когда они
могли... Но получив второй гол, вот там, я забыл, помните, он там вышел мимо ворот, ударил
буквально... Тут такое дело, Иван, это как вот...
Штанги.
Батес Баварии, Иван.
Не, ну Батыс Бавария это не
счастье. Вы, наверное, не смотрели матч, а я вот смотрел. Вот я, опять же, на стадионе присутствовал там. Угу. Мы, получается, Бата 3-1 выиграла. Но был буквально в начале игры момент, когда Кросс просто нас пощадил
и спал
пустым ротом. Этот момент мог всю игру изменить. То есть не было бы никаких 3-1. То есть,
скажите, вы сомневаетесь в том, что Бавария выйдет?
Нет.
А я сомневаюсь в том, что Ман-Сити выйдет теперь. В общем, принципиально раньше, что Бавария с Батэ, это был несчастный случай у Баварии. А то, что Боруссия так играла в Манчестере, это говорит о том, что Боруссия вообще претендент на выход теперь. В этом году, то есть это реальный претендент на выход.
Я думаю, нет, Иван. Вот
Манчестер в Реале проиграл уже? Проиграл. Дома у Боруссии не выиграл.
Подождите, мы... Прошло 2 тура или сколько?
Про Ман-Сити мы говорим. 2, да, прошло.
Да, 2 тура.
Ман-Сити
Ман-Сити играл дома, да, с Боруссией или нет?
Да, конечно.
То есть дома они проиграли Реалу и дома проиграли...
Дома они сыграли
ничью,
а на Сантьяго Бернабеу они проиграли матч, которым за 5 минут до конца вели 2-1.
А я вот рискну предположить, выйдет Ман-Сити, потому что вот может. Меня за время, которое Манчини был у руля, убедил в том, что вот умеет он из команды как-то делать, чтобы она вытягивала матчи, даже если они будут проигрывать. Почему-то я думаю, что они выйдут. Все классно смотрелось Боруссия, не спорю. Но, во-первых, Боруссия проиграет Реалу, я практически уверен в этом.
Обе игры.
Аякс у них там в группе, да?
Да.
Ну, могу предположить, конечно, что они возьмут эти очки с Аяксом. То, я думаю, допустим, ну, предположим, 3-3 будет по очкам. Одну выиграют, предположим, одну... Ну, проиграют в ничью. Ну, а Ман-Сити в Аякса я не сомневаюсь, что выиграют все-таки. И то, что в нужном матче они выиграют, мне кажется, так произойдет.
Ну, посмотрим.
Просто я не верил раньше в Ман-Сити, но они меня вот реально... Я не могу уже пересчитать, сколько матчей, когда они по ходу дела проигрывали в важных матчах. Они брали эти очки.
Не, ну в любом случае, конечно, сравнить нашу группу с группой Ман-Сити, Реал, Дортмунд и Аякс трудно, да?
Туда бы нам попасть, было бы хорошо.
Да, была бы интересная группа, согласен с вами. Ну хорошо, Антон, в целом, вы как к сезону относитесь? Попадание в четверку вас устроит?
меня, конечно же, не устроит попадание в четверку.
Почему?
Но вот до последнего матча, Иван, я не буду об этом думать. Как я вам говорил, я не слежу за турниром таблицы.
Ну да,
я слежу за играми, но я не слежу за турниром таблицы. Я об этом не буду думать, по крайней мере, до последнего тура. Постараюсь.
Окей.
Поэтому как бы я об этом не беспокоюсь сейчас.
Окей. Ну, будем записывать с вами подкаст, придется побеспокоиться. Тут уж
хорошо. Только вы не говорите мне, на каком месте находимся, хорошо?
Нет, я и сегодняшний сказал.
Да.
Вел себя по-честному. А вы хотите узнать, на каком месте?
Нет, не хочу.
Почему? А вдруг мы на втором?
Думаю, что нет. Я, по крайней мере, представляю результаты других команд. Поэтому я уже знаю, что мы
не втором. Ну, таблицу не смотрите?
Нет, в памяти не если тогда я буду в душе греть мысль, что мы на втором месте. Тоже хорошо.
Ну, хорошо. На этой оптимистичной ноте, Антон, мы с вами простимся и пойду с вашими прогнозами к предсказателю. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И сейчас мы пойдем в предсказательную комнату.
Логове Нострадамуса.
Алло. Алло, алло, алло.
Я слушаю,
алло.
Да.
Плохо слышно, алло. Не слышно вообще? Вообще не слышно, алло.
Я слушаю.
Не слышно, не-не-не. Не слышно, это не то. Где эта ублюдочная песенка? Я не слышу, алло, алло. Алло, где она?
Песенка? Алло.
Вместо «здравствуйте», где она? Где эти крики? Про того, кто шагает впереди, где все это? Алло?
Это мы уже записываем?
Да, Сергей, я смотрю, у вас это на почве тяжелого поражения, видимо, не все хорошо. Вы выпейте рюмочку пока.
Я выпил половиночку с вашего разрешения. Значит, сегодня был дождь, вода попала в Волторны, вот, и поэтому музыкальная часть вот временно отменяется. Они, знаете, когда Волторны туда внутрь вода попадает, они не могут играть, они такие раковины большие. Ну, это если вы никогда не видели этот инструмент. А у нас играет очень важную роль Волторн.
Откуда нам деревенским?
Я поэтому и, да, говорю, вот. И, а без Волторн, вы понимаете, ну, как там, не прошагает
никакой оркестр. Так, а я думал, вы как раз сейчас рюмочкой музыкальный инструмент смачиваете, чтобы он лучше пел.
Вот.
Вы его заливаете, оказывается, чтобы он вообще не играл. Это, кстати, правильно, да, потому что он вам скоро не понадобится. Если вообще он вам понадобится.
Значит, но тем не менее я говорю, что скоро будет уже оркестровка и главное дождя, чтобы не было, потому что сегодня было очень сыро, очень мокро, вот, и поэтому без песни.
Я думаю, потому что нанесено тяжелейшее, нокаутирующее полностью поражение в предыдущем туре.
Это вы о чем? О счете, да? Ну, так я же говорил, там работала ваша разведка, ей пятерка, узнав все наши результаты и практически заблокировав все наши коэффициенты. Ну, в общем, что могу сказать? Это примерно как Америка на Ирак нападала, да.
Правильно, правильно, правильно. Наконец-то Ирак почувствовал за Ираком, а не Америка. Это правильно абсолютно. Значит, мы сегодня будем снисходительны. Вот и дадим вам возможность несколько скрасить ваше счастье. Значит, у нас вот Антон, который был в первой части подкаста, он затруднился с выбором коэффициентов по ряду причин.
И не выбрал ни одного.
Да, но зато их выберу я теперь.
А-а-а.
Поэтому я вам предлагаю выбрать коэффициенты тоже самостоятельно. Не брать коэффициенты вашего несчастного, который был излуплен просто, я не побоюсь этого слова, в предыдущем туре. Вот, и отстал, я думаю, что до конца сезона уже навсегда. Единственный вопрос, это будет ли расти сильно разница. Вот, и поэтому предлагаю вам вместо него взять коэффициенты. А учитывая, что я вот с переходом на новые правила выступаю плохо, я был на первом месте в прогнозной части, а сейчас уже на каком-то 21-м. Вот, то вполне у вас могут появиться шансы на коэффициентах что-то отбить. Не, можете ставить коэффициенты вашего этого бойца, я не против. Более того, даже вы пока подумайте, я даже начну с коэффициента, на который я поставил x2, а прогноз поставил Антон. Антон поставил прогноз, что Тоттенхэм дома проиграет Челси со счетом 2-3. А я поставил на это вес 2. А что у вас на этот матч вообще стоит?
1-2.
Без коэффициентов. Таким образом, мы можем констатировать, что тут мы имеем шанс разойтись, но не очень большой, конечно.
То есть совсем маленький, я бы так сказал.
Ну, имеем, тем не менее. Дальше. Вот Антон наставил таких интересных результатов. И я вот решил, что Ман-Сити не выиграет у Вест Бромвича. Антон поставил счет 2-2. Я с ним согласен. И поставил там коэффициент x3.
Ну и давайте будем расходиться. У нас 1-2. Что-то вот...
Понятно, что у вас стоит. У вас же вся схема...
Ну понятно, потому что опять разведка работает. Я понимаю, почему понятно вам.
Это прежнее. Все будет по-прежнему. Так, значит...
Такой разведкой да не выигрывать. Это же понятно, что и правила поменяли. Ну, ясно. Но будем как-то сражаться мы.
Не знаю, как вы будете сражаться.
Там броненосен Потемкин, он, в общем, сражался и не на равных, но гордо.
Это он разве был?
Вот.
Я не помню. Врагу не сдается наш...
Ну, и варяг тоже не отставал в этом смысле, да.
Ну, хорошо. Вот я боюсь, что в третьем мы не разойдемся, но...
Там, где пятерка?
Да. Там Манчестер Юнайтед сток. Выиграет Манчестер Юнайтед 3-1. А у вас что за счет стоит?
Все, допил я рюмочку. У нас стоит 1-0. Разойдемся не сильно.
Ну, почему? Как только в два мяча выиграет Ман Юнайтед, так и все.
Понятно. Вы ставите на вашего бывшего однополчанина. Посмотрим.
Где же вы, мои друзья-однополчане?
Да,
пел наш бригадир, когда мы работали на железной дороге и скручивали болтами там.
Да, могу себе представить.
Показать рельсы, но
еще да. И в дождь, наверное.
Нет, тогда не было, по-моему, дождя.
То есть они появились позже. Все дожди появились позже. Понятно. Когда мы уже выросли.
Нет, у меня в памяти картина, что железная. Наверное, был когда-то. Так, значит, теперь я готов послушать вас. И снять все ваши коэффициенты сразу.
В смысле, говорить на коэффициенты только результата или вообще все? Я уже забыл.
Ну, естественно. Но не мудрено, что вы в шоке. Господи, я же все понимаю.
Просто дождь.
Да. Это дело в дожде. Да-да, говорите с коэффициентами, а то все свои результаты вы до завтра будете.
Ну, давайте с двоечкой. До завтра мы не будем. Мы работаем очень оперативно. Так, с коэффициентом 2. Значит, мы играем на Фулхэм, который выиграет 2-0 у Астон Виллы.
Отлично. У нас 3-3 стоит.
Ой, ну наконец-то хоть что-то. Хоть что-то. Ваша разведка решила, вот, видимо, или уйти уже в окончательный прорыв, вот, или...
У нас, знаю, да. У нас все части армии, они все работают. И разведка, и бомбардировка.
Угу. Хорошо, с коэффициентом 3.
Так.
Мы смотрим на матч Сандерленд-Ньюкасл.
Сандерленд Ньюкасл.
Странный.
И что у вас там стоит?
Странный, тяжелый матч, непонятный.
Это дерби. Это на самом деле дерби. Прямое дерби. 12 миль между городами всего.
Да, то есть будет жуткая бойня.
Болельщики воюют, да.
Жуткая бойня будет, да, с битами там и так далее, с ножами перочинными. У нас ничья 1-1.
А у нас ничья 2-2.
Ну, да, так, не очень.
Это у вас коэффициент 3, я правильно понял?
Да.
Так.
Хорошо. Ну и последняя пятерочка у нас на Свонси.
А что, Свонси выиграет, по-вашему, что ли?
Вот. А у вас что?
У нас 2-1.
Ну, хоть, ладно. У нас 2-2.
А, то есть Свонси не выиграет все-таки. Угу. Да, тут у вас есть шанс. Если Свонси засадит, будет вам особо обидно. Ну, хорошо. Я вот так смотрю, что все расходы у нас... Какие-то неплохие такие в целом, кроме Сандерленд-Ньюкасл, одинаковый исход, и Тоттенхэм-Челси одинаковый исход, остальные еще исходы разные. Ну, Манчестер Юнайтед еще, правда, да. Но там разница. Короче говоря, у вас есть шансы, как бы сказать, не то что зацепиться, зацепиться-то нет шансов, у вас есть шансы чуть-чуть сократить разрыв, прийти в чувство, потому что после, конечно, этого зубодробительного удара, который вам был нанесен, я думаю, что оправиться вы не сможете. Ну, так, некоторые радости маленькие еще до конца чемпионата испытать сможете.
Понятно. И вот, знаете, я ходил через парк одно время и наблюдал там очень умную ворону, которая всегда играла с собаками следующим образом. Она подходила к ним очень близко, как правило, что-нибудь у них брала, там какую-то кость, да, а потом летала. Когда она летает высоко, понятно, что собаке просто физически не допрыгать. Но иногда, иногда, ей тоже же интересно, да, она подлетала совсем близко. И тогда вот там эти овчарки, там бультерьеры, они думали, что вот уже сейчас мы ее схватим, загрызем. Они... А она спокойно раз на ближайшую веточку, потом снова немножко пониже. То есть давай играть это, давай собакам какое-то вот такое иногда даже преимущество. Но при этом она всегда знала, что в нужный момент... Вот, при своих обстоятельствах она поднимется на тот уровень, до которой бультерьеру, там, ротвейлеру или доберману, я извиняюсь, пинчеру, будет просто не допрыгнуть. Это такая притча, а уж как вы ее поймете, это ваше дело.
Угу. Я тоже тут давеча проходил через парк, видел там чучело вороны валяющееся. Не ваше случайно было там, нет?
Ну, будем надеяться, что мы ходили через разные парки. Благо, их в городе много.
Нет, да, дело в том, что вы ходите постоянно. Я-то один раз прошел, что там больше ходить. Там же нет никого.
И после этого остались чучело ворон.
Да-да-да. Да-да-да. Которая летала и дразнилась. Ну, хорошо. Еще раз, да, желаю вам немножко очухаться, потому что иначе остаток сезона пройдет без всякого интереса. Я сделал все, что мог. Я вот вместо Антона поставил совершенно такие коэффициенты кривые. И если вы и тут ничего не сможете, то уж о чем вообще разговаривать? Вы, главное, Сергей, это много не пейте. Главное, чтобы ваш там много не пил, а то у него это за пьянку отнимут дар предсказания.
То есть коэффициент удвоится.
Нет, с кем же мы играть будем?
Вот. Ну, мы будем стараться. Нестрадамус радуется за ваши успехи. Вот. И, конечно, все еще впереди.
Ну, хорошо. На этой оптимистичной ноте мы, наверное, закончим эту часть программы. Сергей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Ну, и на этом мы закончим Арсенал подкаст. Выпуск номер 98. С вами был Иван Меркуриев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.